«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Сталинские именины 1939 года. Стихотворные листовки из Краснодара. И другие документы. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 2 декабря 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». В конце 1925 года состоялся 14-й съезд партии. Это был разгар НЭПа, новой экономической политики, допускавшей ограниченное жесткими рамками частное предпринимательство. Жить людям стало легче, чем при военном коммунизме, но массовое недовольство новой властью оставалось. Слушайте одно из писем, поступивших в адрес съезда. В нем встречается слово «спецы». Так называли дореволюционных, старорежимных, технических специалистов, инженеров, техников, организаторов производства, которых советская власть привлекала для работы в промышленности и в управленческом аппарате. Им платили значительно больше, чем рабочим и чиновникам-коммунистам. Отсюда враждебное отношение к ним автора письма, которое вы услышите. В 30-е годы многие из них были объявлены врагами народа и репрессированы. В этом же письме встречается «Азбука коммунизма». Это название книги, которую написал Николай Бухарин, член Политбюро, позже, в 1937 году, расстрелянный.
В президиум 14-го партийного съезда от рабочего шахтера, волгаря и крестьянина Тимофея Ивановича Канаева, члена РКПБ с 1917 года, партийный билет номер 76-60-91. В поисках марксистской и ленинской правды найду ли, но попытаюсь, может быть, найду. Я, Канаев, приехал в Москву по вызову Центральной контрольной комиссии РКПБ из Нижнего Новгорода в 1925 году, в январе месяце. Уезжая из провинции в Москву, я получил наказ от рабочих и крестьян, чтобы защищать их интересы. Я, Канаев, дал клятву, что не пощажу своей жизни, но от идеи равенства не откажусь и не отступлю на шаг. Хотя бы мне это стоило жизни». Я ехал сюда, в Москву, не для того, чтобы слушать московских соловьев, как они поют, говорят, красноречиво, а я ехал для того, чтобы говорить правду, рассказать, чем живут, чем недовольны, чего хотят рабочие и крестьяне. Я, Канаев, обращаюсь к высшему руководящему 14-му партийному съезду с вопросами, на которые прошу дать ответы. Если будут на съезде истинные, верные ученики Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина, то, конечно, ответят, а если не ответят, то я буду знать и везде говорить, не было и нет верных заветам Ленина. Я был исключен из партии в Нижнем Новгороде. Конечно, я писал апелляцию в ЦКК, 5 писем на 150 листах. И ЦКК меня восстановило в рядах партии, после чего Московский комитет РКПБ дал мне работу в губернском суде в должности судебного исполнителя. Я стал работать и наблюдать за всем ходом московской жизни. После 1 мая я написал письмо на 38 листах на имя товарища Сталина, товарища Томского, товарища Калинина, товарища Зиновьева и товарища Ярославского. Изо всех этих товарищей оказался верным заветом Ленина товарищ Ярославский, который вызвал меня и беседовал со мною 4 часа. Но товарищи Сталин, Зиновьев, Калинин и Томский не дали мне ни ответа, ни привета. Я им еще посылал по 2 запросных письма, спрашивал, почему они мне не отвечают, но мой голос остался гласом вопиющего в пустыне. Итак, приступаю к вопросам. О безработице. Должна ли быть и допустима ли при советской власти, чтобы была безработная армия, и для чего она? Приносит ли какую-нибудь пользу безработная армия? Я, Канаев, знаю из азбуки коммунизма, что безработица была выгодна для капиталистов. Раньше безработица приносила буржуазии большие барыши. Они могли иметь дешевые рабочие руки и этим выжимать из рабочих соки. Теперь при советской власти мне кажется, что дешевые руки иметь некому, капиталисты уничтожены, а поэтому рабочие из себя соки выжимать не будут и безработица не нужна. У меня зарождается мысль, неужели она нужна спецам и профполитработникам для того, чтобы им получать высокие ставки, а рабочим платить гроши. О беспризорности. Вопрос, допустима ли и должна ли быть при советской власти беспризорность инвалидов войны и труда, а также беспризорность детей? Ленин говорил, что беспризорности на территории СССР нет места. Ленин говорил: «Все детям, все для детей. Это есть цветы будущего, их надо лелеять, учить и т.д.» Но, к великому сожалению, что же я наблюдаю в настоящее время здесь, в Москве? В этом красном центре беспризорных хоть отбавляй. Они ходят целыми отрядами, оборванные, голодные, валяются на тротуарах, хулиганят, а теперь наступили мрачные сырые осенние дни. Где они могут приютиться, эти несчастные малыши? Итак, 14-й съезд, обрати серьезное внимание на беспризорность. Мне, Канаеву, навсегда остался памятен день 1 мая здесь, в Москве. Я с самого утра вышел на Театральную площадь, сел в садике, наблюдаю следующее. Идут рабочие организации со знаменами, где красуются многотысячные лозунги, как то «Вся власть низам», «Кто был ничем, тот станет всем», «Долой неравенство», «Долой безработицу» и т.д. А в это время ходят целыми отрядами безработные, просят на кусок хлеба, ползают инвалиды и ради пролетарского праздника тоже просят на кусок хлеба, тогда как сытая публика с веселыми и радостными лицами издевается над этими несчастными, смеются и говорят: «Что вы побираетесь, когда власть ваша, ведь вы свергли буржуазию и царя? Вы смотрите, что написано на знаменах: кто был ничем, тот станет всем. А вы, боровшиеся, так и остались ни с чем. Так за что же вы боролись? Неужели за то, чтобы были беспризорные и безработные?» Со вздохом говорят эти несчастные: «Эх, жизнь наша проклятая! Раньше на нас ездила и угнетала нас буржуазия, а теперь нас угнетают спецы и профполитработники». Безработные говорят, что раньше нам лучше жилось. Тогда без работы был только тот, кто не хотел работать. А теперь вот при нашей-то власти, да профсоюзах, и хочешь работать, да тебе не дают. Не только работать, но и побираться не дают. Как только завидел милиционер, то в шею гонит. Вот так власть низов. Хоть с голоду издыхай или воровать иди. Затем, самое главное, ходят целыми стаями оборванные, беспризорные, голодные дети. А в это время я, Канаев, вижу, на автомобилях с плакатами катают детей, где красуется великий лозунг, написанный на красном полотне большими буквами: «Мы, дети, есть внуки Владимира Ильича Ленина, дедушки». А эти беспризорные несчастные малыши, что, разве правнуки Ленину? Эх, Владимир Ильич, лежишь ты теперь в гробу, не чувствуешь, как живут детишки. О ремонте Китайской стены и благоустройстве городов. Для чего ремонтируется Китайская стена и нужно ли ее ремонтировать? И есть ли польза рабочим и крестьянам от устройства этой стены? Для чего затрачиваются большие средства и рабочую силу? Пока не нужна никому эта стена, ведь с ремонтом ее не улучшится жилищный вопрос, не поднимется сельское хозяйство. Мне, Канаеву, памятна речь товарища Рыкова на 3-м Всесоюзном съезде Советов. Он рекомендовал одному французскому министру поехать в деревню и спросить крестьян, согласны ли они платить царские долги. Рыков сказал, что нужно считаться с общественным мнением. А теперь я, Канаев, рекомендую советской власти спросить рабочих и крестьян, нужна ли им эта стена. Мой личный совет – разобрать всю китайскую стену и приступить к постройке домов. От этого будет больше пользы. О русской Горькой. Что заставило и побудило советскую власть выпустить русскую Горькую, и для чего повысили до 40 градусов крепости? Приносит ли пользу русская Горькая рабочим и крестьянам, и сокращается ли безработица? Я, Канаев, скажу, что русская Горькая не улучшит положение низовых масс, а лишь больше будет затемнять умы рабочих и крестьян. Не мы ли, коммунисты, писали и говорили, что царь выпускал водку для спаивания масс? Теперь советская власть стала выпускать русскую Горькую. У меня зародилась такая мысль, что спецы выдумали русскую Горькую для того, чтобы спаивать низовую массу, не дать ей просвещаться, и этим самым спаиванием забирают в свои лапы всю массу. Что же говорят в настоящее время жены рабочих и крестьян? Шлют проклятие советской власти. Получка пропивается, рабочие приходят домой пьяные, устраивают в семье дебош, скандалы. По улицам ходят пьяные и кричат: «Да здравствует Алексей Иванович Рыков! Ай да молодец, догнал Николая Романова. Нужно покачать его, и тогда он еще прибавит 10 градусов». Налоги с крестьян. Должны ли крестьяне платить налог? Я, Канаев, скажу, что никаких налогов с крестьян не брать. Раньше с крестьян брали непосильные подати только за землю. Тогда крестьянам жилось очень тяжело. Они были недовольны на царя, ненавидели его. Теперь вместо царя у нас рабоче-крестьянская власть, но положение крестьян не улучшилось. Я спрашиваю 14-й съезд, есть ли разница с царским прежним налогом и советским сельхозналогом? Я скажу, что разница есть, а именно, раньше брали только за землю, а за скотину нет, теперь берут за землю и берут за скотину. Скажи мне, 14-й съезд, довольны ли крестьяне таким налогом? О тунеядцах и паразитах. Раньше при буржуазном обществе много было паразитов, попов, клоунов, артистов и разных писак. Но паразиты и тунеядцы есть и в настоящее время. Кто они и где они? А вот кто и где. На бирже продают и скупают разные облигации. Клоуны, артисты тоже есть. Кутежи, разгулы тоже есть. Я также вижу, как и раньше в ресторанах, кутежи, разгулы, разврат. Кучки утопают в роскоши, большинство рабочих и крестьян погибают в нищете. Ведь мы говорили, кто был ничем, тот станет всем. Но я скажу, кто был ничем, тот и остался ничем и нищим. Эх, жизнь рабочих и крестьян проклятая. Сердце мое разрывается, не могу я этого всего переносить. Кто-то утопает в роскоши, а кто-то погибает в нищете». Итак, 14-й съезд, прости мне за мою откровенность. Я от вас ничего не утаил, а вылил все, что я думал. Может, это письмо мне будет стоить жизни. Может, меня посадят в тюрьму. Может быть, моя жена и мои дочери будут торговать своим телом за кусок хлеба. Но я буду знать, что я, Канаев, погиб в борьбе за равенство, за интересы рабочих и крестьян. Надеюсь, что 14-й съезд разберет мое письмо и даст мне разъяснение с коммунистической просьбой Т.И. Канаев 25 ноября 1925 года.
Радио «Свобода» – передача «Документы прошлого». В 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции, был обнародован манифест ЦИКа, Центрального исполнительного комитета СССР. Объявлялась амнистия, ограничение применения смертной казни за уголовные преступления, сообщалось о снижении налогов на беднейших крестьян и о сокращении рабочего дня в промышленности, в городах, с 8 часов до 7 при шестидневной рабочей неделе. О том, как встретила манифест советская провинция, дает представление секретное информационное письмо Кубанского окружного комитета партии.
В настоящем закрытом письме я прежде всего остановлюсь на политическом положении Кубанского округа. Основными моментами, на основании которых можно судить о процессах, происходящих в настроениях округа, являются следующие. А. Отношение различных слоев населения к манифесту ЦИК СССР. Б. Прошедшие октябрьские праздники. В. Моменты, связанные с выступлениями оппозиции. Отношение к манифесту в общем и целом благожелательное, хотя особого энтузиазма опубликование его не вызвало. Объясняется это особыми условиями жизни Кубанского округа. Наличие большой безработицы, тяжелое состояние промышленности, общеизвестные особенности кубанской станицы и так далее, в значительной степени ослабляющими психологический эффект от манифеста. Из настроения общественного порядка следует отметить следующее. У рабочих наличие в известной части некоторой недоверчивости. Ввести 7-часовой рабочий день введут, а расценки срежут. Все это на бумаге для заграницы. Проявляются по этому вопросу и типично крестьянские настроения. Что скажут по поводу 7-часового рабочего дня крестьяне? Они назовут нас дворянами, говорили отдельные рабочие предприятий города Краснодара. У крестьян и казаков к введению 7-часового рабочего дня отношение в значительной части недоброжелательное. Все это будет возмещено за счет нажима на хлеборобов. Таковы наиболее распространенные разговоры в станицах. Среди служащих есть разговор о том, что промышленность наша еще настолько слаба, что вводить 7-часовой рабочий день еще рановато. Есть настроение ревности к рабочим, разговор о том, что для служащих манифест ничего не дал. Наиболее отрицательные отношения вызвало решение об амнистии и о сокращении круга преступлений, по которым применяется высшая мера наказания. И рабочие, и крестьяне выражали опасения, что следствием этой меры будет увеличение числа преступлений, грабежей, растрат и тому подобное. Октябрьская годовщина прошла по округу в общем и целом хорошо, при наличии высокой активности. Настроение в связи с праздником в массе было вполне удовлетворительным. Вместе с тем, надо отметить, что в этом году враждебные элементы выступали особенно активно. Примером этой активности могут служить листовки, найденные в день праздника в Краснодаре, и попытка контрдемонстраций в станице Славянской. В Славянской группа в 70 человек, состоящая из монахов, монахинь и некоторых религиозных граждан, пыталась в день праздника устроить свою контрдемонстрацию с крестами, иконами и пением «Спаси, Господи, люди Твоя». На октябрьскую демонстрацию эта попытка никакого влияния не имела. Отношение к ней населения станицы равнодушно безразличное. Монахи были оттеснены демонстрантами. В отделении милиции пытались скандалить, срывать портреты вождей, в том числе портрет Ленина. Можно констатировать, что положение Кубанского округа в общем и целом крепкое и здоровое. Вместе с тем надо отметить процесс некоторого оживления деятельности враждебных сил. Это оживление является отражением последних действий оппозиции и вообще обострения внутрипартийной борьбы. Весьма характерными являются разговоры, ведущиеся среди кулаков, бывших офицеров и враждебно настроенной части интеллигенции. Все они поддерживают оппозицию, на нее возлагают свои чаяния и надежды. Все эти группы надеются на переворот, который, по их мнению, должна произвести оппозиция. Разговоры о пилсудском советской формации нередки на Кубани. 14 ноября 1927 года.
К этому секретному информационному письму Кубанского окружного комитета партии приложена листовка, которая распространялась в Краснодаре 7 ноября 1927 года, в 10-ю годовщину Октябрьской революции.
«Гей, купанцы-казаки, что так приуныли? Аль партийцы-хитряки все вас одурили? Много эти подлецы вам наобещали, а пришлось свести концы, дулю показали. Кровью орлов, дедов вся Кубань залита, а у внуков казаков все это забыто. Внуков стало тяготить казачья доля, захотелось им пожить в пролетарской воле. В 10 лет узнали все, что это за воля. Нет покоя всем нигде, ни в домах, ни в поле. Нет свободы и ни в чем казакам кубанским. Жить приходится с плачем в царстве пролетарском. Пролетарии всех стран рай всем обещали. Перешедшим же в их стан дулю показали».
Радио «Свобода. Документы прошлого». В последнем номере московского журнала «Источник» напечатан дневник Вячеслава Малышева. Во время войны он руководил танковой промышленностью СССР. После войны – Министерством среднего машиностроения, Госэкономкомиссией. Писать он начал в 1937 году. Предлагаем две выдержки из этого дневника.
21 декабря 1939 года. Утром встретился с товарищем Молотовым, и он пригласил нас с женой на товарищеский ужин по случаю 60-летия товарища Сталина. Пришел с женой. Гостей немного, человек 70-80. Товарищ Сталин вошел, со всеми приветливо поздоровался за руку. Сели за столы, начались тосты и приветствия. Выступали члены Политбюро и ближайшие друзья товарища Сталина. Несколько раз за ужином выступал товарищ Сталин и провозглашал тосты за летчиков, артиллеристов, танкистов, моряков, за рабочих и крестьян и так далее. Выступил товарищ Молотов и сказал примерно следующее. «Вот многие из нас долгие годы работали с товарищем Лениным и работают с товарищем Сталиным. Большего гиганта человеческой мысли, более великого вождя, чем Ленин, я не знаю. Это гигант, великий вождь. Но должен сказать, что товарищ Сталин в некоторой части имеет преимущество перед Лениным. Ленин долгие годы был оторван от своего народа, от своей страны и жил в эмиграции, а товарищ Сталин все время живет и жил в народе, в нашей стране. Это, конечно, позволило товарищу Сталину лучше знать народ, быть ближе к нему. Вот почему товарища Сталина можно по праву назвать народным вождем. Беседа. Званый ужин был больше похож на беседу за рюмкой вина, продолжалось довольно долго. Потом из Екатерининского зала перешли в Георгиевский зал, где слушали концерт, и опять сели за столы, и веселье продолжалось. Товарищ Молотов здорово танцевал и пел, а товарищи Ворошилов и Микоян были настоящими заводилами танцев и пения. разошлись по домам часов около 8 утра. Прекрасные минуты, вернее, часы веселья на именинах у товарища Сталина останутся в памяти навсегда. 28 марта 1945 года. Был на приеме чехословаков у товарища Сталина. За обедом товарищ Сталин выступал 2 раза и сказал очень интересные вещи. Товарищ Сталин после ряда тостов гостей за Красную армию сказал следующее. «Все хвалят нашу Красную армию. Да, она это заслужила. Но я хотел бы, чтобы наши гости, будучи очарованы Красной армией, не разочаровались бы потом. Дело в том, что сейчас в Красной армии находится около 12 миллионов человек. Эти люди далеко не ангелы. Эти люди огрубели во время войны. Многие из них прошли в боях 2000 километров от Сталинграда до середины Чехословакии. Они видели на своем пути много горя и зверств. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые наши люди в вашей стране будут себя держать не так, как нужно». Мы знаем, что некоторые малосознательные солдаты пристают и оскорбляют девушек и женщин, безобразничают. Пусть наши друзья-чехословаки знают это сейчас, для того, чтобы очарование нашей Красной армии не сменилось бы разочарованием.
Это были выдержки из дневника Вячеслава Малышева, одного из сталинских министров. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали выдержки из архива президента России, а также из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелев.
Представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из нью-йоркской студии «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 декабря 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
Я знаю несколько трюков. У меня припасено кое-что в рукаве, но я прямая противоположность фокуснику. Он дает вам иллюзию, кажущуюся правдой, а я предлагаю правду, которая красиво маскируется под иллюзию.
Эти слова – художническое кредо американского драматурга Теннесси Уильямса, декларированное им уже в первом монологе его первой пьесы «Стеклянный зверинец». В этом году Америка отмечает 50-летие его второй пьесы «Трамвай желания», впервые поставленной на Бродвее 4 декабря 1947 года и ставшей одним из шедевров мировой драматургии XX века. В нашей сегодняшней передаче участвует профессор американской литературы из Стэнфорда Дональд Бейкон.
В Новом Орлеане до сих пор ходит трамвай, который называется «Желание». Теперь уж он обречен на бессмертие. Вообще Уильямс любил строить свой тип героя, или точнее сказать архетип, усиливая его символическими для Америки именами и названиями. В пьесе «Камино Реал» он дал герою имя Клейрой. Это, собственно, даже не имя, а кличка. Когда на статуях в Европе 30-40-х годов было нацарапано «Здесь был Клейрой», это значило «Здесь был американец». Да взять хотя бы имя самого Уильямса, которое он сменил с Тома на Теннесси, то есть на название штата, откуда были родом предки его отца. Причем он сделал это в 27 лет, уже взрослым человеком, сознательно превращая себя, одного из самых нетипичных людей на свете, в типичного американца, вернее, в типичного южанина.
Профессор Бейкон, в России мы прочли первую пьесу Уильямса в 60-м году. Это был «Орфей спускается в ад» в журнале «Иностранная литература». За десятилетия сталинской цензуры русская публика привыкла к драматургии идеологической, пропагандной, с несколько искусственно оптимистическим и упрощенным отношением к реальности. Поэтому для нас пьесы Теннесси Уильямса были таким шоком. А чем он в те годы был для американцев?
Теннесси Уильямс был сюрпризом и для американской публики. Новым в его пьесах было сочетание жесткого, чтобы не сказать жестокого, реализма с лирическим и чаще всего ностальгическим романтизмом. Некое празднование в честь погибшего прошлого. Эту ностальгию чаще всего объясняют тем, что Уильямс был с юга, на котором тогда все еще превалировала ментальность потери после поражения в гражданской войне. Но мне кажется, что Уильямс, образно говоря, пел прощальную песню идеалу как таковому. Идеалу того духовного мира, который был характерен для нового созревающего американского общества. Это идеалистическое состояние ушло, как уходит юность, и Уильямс вечно горевал о нем.
Чтобы чуть освежить в памяти пьесу «Трамвай желания», напомню, что обедневшая не первой молодости красавица Бланш Дюбуа, потерявшая работу и отдавшая в уплату долгов родительское поместье, приезжает в Новый Орлеан к сестре, вышедшей замуж за рабочего, потомка польских эмигрантов Стэнли Ковальского. В пьесе есть несколько других чрезвычайно интересных персонажей, но настоящая драма разворачивается между этими двумя, Бланш и Стэнли, в их противостоянии. Стэнли проницателен и хитер, но он всегда предполагает в людях худшее и при этом думает, что видит людей насквозь. Беспомощно кокетливый Бланш, он говорит:
«Я не из тех, кто делает женщинам комплименты. Я еще не встречал ни одной, которая бы не знала без всяких комплиментов, хорошо она выглядит или нет. И некоторые претендуют на большее, чем они заслуживают».
А Бланш говорит о нем сестре: «Он ведет себя как животное, ест как животное, движется как животное. Он немножко недочеловек, такой, каких я видела на картинках в учебниках антропологии. Тысячи лет прошли с тех пор, а он все тут, Стэнли Ковальский, пережиток каменного века». Эти двое ненавидят друг друга и тянутся друг к другу. Бланш, которой жизнь не по силам, импонирует цельность и жизненная энергия Стэнли Ковальского. А Стэнли хочет победить Бланш со всей ее тонкостью и поношенным аристократизмом. И в ту ночь, когда его жена рожает, Стэнли насилует Бланш. Или Бланш соблазняет Стэнли, но, не выдержав жестокой реальности, сходит с ума.
Стэнли Ковальский против Бланш Дюбуа – это не только примитивность против утонченности, грубый прагматизм против беспомощного романтизма. Это еще и естественность против жеманства, животный инстинкт осознанный против животного инстинкта, загнанного в подполье. Это еще греховность любого действия против призрачной безгрешности любого бездействия. Гениальность пьесы в том, что оба полюса возбуждают и любовь, и насмешку, и жалость, и поэтому разрывают душу. Стэнли Ковальский ожесточает и огрубляет тот мир, который без этого огрубления и ожесточения обречен на гибель.
South that no longer could survive.
В книге «История американской литературы», изданной в Советском Союзе в 1971 году, написано: «Роль Стэнли, сыгранная популярным актером Марлоном Брандо, осталась в театре тех лет примером примитивизации облика людей труда». Идея эта смешна не только из-за ее собственной примитивизации искусства Теннесси Уильямса, но и потому, что сам автор был влюблен в Стэнли. Его биограф Рональд Хейман пишет:
как Жан Жене, Уильямс делает персонажей мужчин воплощением своих сексуальных фантазий. «Я не могу писать пьесу, — говорил он, — если там нет персонажа, в которого я влюблен». В «Элик Савье» из пьесы «Орфей спускается в ад» его привлекла диковатая красота. Неотразимо привлекательные и священник Растрига Лоренс Шеннон из «Ночи игуаны» и Уэйн Чанс из «Сладкоголосой птицы юности». О Стэнли Ковальском автор писал: животная радость жизни видна в каждом его движении и в каждом душевном порыве. В его поведении с женщинами отсутствует как снисходительность, так и заискивание, а видна естественная гордость украшенного цветными перьями петуха, окруженного курицами. Недаром для всех этих ролей автор выбрал Марлона Брэнда, Ричарда Бартона, Пола Ньюмана. Он заставил всех влюбиться в своих героев, так же, как он сам был в них влюблен.
Что касается женских персонажей, то Теннесси Уильямс настаивал на том, что, по крайней мере, две его героини, Бланш Дюбуа и принцесса Космонополис из «Сладкоголосой птицы юности», это он сам.
По крайней мере, по двум линиям сексуальная ориентация Теннесси Уильямса как-то нашла отражение в его пьесах. Во-первых, в поразительной способности автора понимать женский характер и женский тип воображения. В сущности, во многих его вещах женская психология доминирует. Скорее всего, это не просто проницательность, но и наличие в нем самом чрезвычайно сильного женского начала. Впрочем, это только догадка. Во-вторых, то обстоятельство, что Теннесси Уильямс так понимал чувства отщепенцев и изгоев, объясняется, я думаю, его собственным отщепенством. Публика любила его и ненавидела, и он отвечал ей тем же. Он постоянно боролся и с собой, и с обществом. Может ли он вообще разрешить себе быть гомосексуалистом? И если да, то должен ли он прятаться или, наоборот, должен смело бросить вызов обществу? Будучи человеком гордым и невероятно чувствительным ко всякому унижению, Теннесси Уильямс так никогда и не сделал этот выбор. Он жил и умер в состоянии неразрешимого конфликта.
На «Радио Свобода» передача «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. Идет передачу Марина Ефимова. Теннесси Уильямс родился в 1911 году в семье Корнелиуса Уильямса, отпрыска старинного богатого рода. Но отец ничего не унаследовал от семьи. Он пил, постепенно деградировал, часто не работал, несмотря на то, что ему нужно было кормить троих детей. Наконец, с трудом получил место коммивояжера и практически исчез из дома. Это с него написан образ отца в пьесе «Стеклянный зверинец». Он присутствует лишь в репликах героев, и от него приходит открытка без обратного адреса, в которой написано «Hello, goodbye». Мать, замучившая детей мелочными заботами, жалобами и беспомощностью, любимая сестра Рос, окончившая свои дни в клинике для душевнобольных, все они стали персонажами. В 1963 году мать Теннесси Уильямса, Эдвина Эстелла Уильямс, оскорбленная тем, какую роль отвел ей Теннесси в своем творчестве, написала книгу «Remember me to Tom» – «Напомните обо мне Тому», где представила собственную версию жизни своего знаменитого сына. Сам Теннесси Уильямс считал, что мучительные приступы ипохондрии, которые он назвал печальными дьяволами, запои и приверженность наркотикам, были следствием его несчастливого детства. В этой связи литературовед и критик Мартин Симур Смит пишет:
персонажи Теннесси Уильямса выглядят полноценными лишь в состоянии тотального несчастья. А когда сюжет вынуждает их испытывать счастье, они выглядят чудовищно неубедительными. У него нет ни одного сюжета о примирении с жизнью. Теннесси Уильямс любит гротеск и отдает дань этому жанру, поэтически воссоздавая ад на земле.
Профессор Бейкер, считаете ли вы, что горькое отношение к миру – непременная судьба всякого большого современного художника?
Я не думаю, что это неизбежная участь художника. Конечно, разрушение иллюзий юности непременно происходит в жизни всякого серьезного творца. Но особенно горькое и особенно проницательное отношение к миру свойственно людям, пережившим поражение или позор их страны. И именно это случилось с южанами и отразилось на многих поколениях. Пен Уоррен писал: «Мы вышли из племени, побежденного физически и морально». И он считал, что именно это обстоятельство дало южанам то дополнительное измерение мира, тот дополнительный источник эмоций и воображения, который создает писателя. И раз Теннесси Уильямс стал так популярен в России, я полагаю, эта ностальгия по несбывшемуся прошлому знакома и русским.
В России Теннесси Уильямс составили, начиная с 61 года, когда Театр Моссовета в Москве сделал первую постановку «Орфея». Об отношениях российского театра 60-х Теннесси Уильямсу рассказывает режиссер и театровед Алла Кигель.
Одна из первых постановок, и во всяком случае на моей памяти, это была постановка «Стеклянного зверинца» в театре Ермоловой. В этом спектакле дебютировала просто великая актриса Катя Васильева в роли Лауры. В этой же пьесе дебютировал Александр Калягин в роли Джима. И играла Аманду замечательная артистка Эсфирь Кириллова. Я лучше не видела никогда. Ставила его Карин Райт, эстонская дебютантка. Не очень была талантливая девочка. Вот это вот, мне думается, что был один из первых спектаклей. Потом, ну, естественно, был спектакль у Гончарова «Трамвай желания», прогремевший. Но я думаю, что он прогремел не столько по его качеству, что ли, сколько по тому, что перед этим фильм вышел «Трамвай желания», и все уже знали, слышали, что был фильм. И в манере Гончарова такая активность, и там прекрасно играл Джигарханян, играл Стэнли. Он обрушился, этот спектакль, просто на головы зрителей, как лавина какая-то. Не издавалась проза Уильямса никогда. Она издалась, по-моему, впервые в 95-м году. Первый сборник «Желание чернокожий массажист». Очень для Уильямса, я считаю, очень характерный, но и мог бы помочь в его постановках. Но затушевывание гомосексуального мотива. Собственно, затушевывался гомосексуальный мотив, а в результате происходило затушевывание трагедии изгойства. Трагедия уходила в этих постановках, и только актеры ее периодически как-то выплескивали, доносили ее. Он не просто любим, он был завораживающий, я считаю, для нашего театра. Просто завораживающий. К нему все время все искали ключи и подбирались. И вот тут парадокс наступает, потому что Уильямс для нас был вроде как Чехов, а для американцев Уильямса своего не видят, а точно так же совершенно, как мы к Уильямсу относимся к Чехову. Это очень интересно, это из моего опыта работы с американскими актерами, я говорю. Уильямс был очень притягателен. Все чувствовали в нем ужасную внутреннюю глубокую трагедию, даже когда люди ничего о нем не знали, не понимали, про что там, но этот... Вот этот трагизм, да, вот изгойство именно, потому что сама по себе гомосексуальная тема, она тема, а ее трагичность заключается в изгойстве. И поэтому Уильямс был гораздо ближе огромным слоям людей и художников, и зрителей, надо сказать, потому что зрители очень принимали Уильямса, очень.
Изгойство, как выразилась Алла Кигель, одиночество, было одной из главных характеристик жизни Теннесси Уильямса. Он писал:
«Тяжелая застенчивость почти не давала мне возможности ни с кем сблизиться. И меня самого так трудно любить, что в беде мне чаще помогали чужие люди, а не друзья». Фраза Бланш Дюбуа «Я всегда полагалась на доброту незнакомцев» сказана обо мне.
На волнах радио «Свобода» передача «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. Ведет передачу Марина Ефимова. многих близких друзей Теннесси Уильямса была русская актриса Мария Бритнева, прототип Мэгги в «Кошкин раскаленной крыше». Мария была дочерью белого офицера, чью семью революционные ветры занесли в Лондон. Она играла в театре Джона Гилгуда. Вот что писал об этой дружбе литературовед Мервин Ростин в статье «Пятичасовой ангел».
Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон тогда еще молодых театральных звезд, ставших потом легендами. Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэль Ковард. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас вырастил?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих вырастили бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 1983 году. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», рассказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было. Меня ужасали книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сен-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, алкоголике и мизантропе. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Теннесси не был хорош собой. Он был неуклюж, мой дорогой. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья, и он ответил: как бесчувственность, наверное. Их дружба выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» и «Кошка на раскаленной крыше» получили Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе смерть Фрэнка Мерло, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил 15 лет. После смерти Мерло Теннесси Уильямс никогда по-настоящему не пришел в себя. Он начал пить и часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы ставили редко, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь», — написал он в одном из последних писем к Марии, — «так смертельно печальна. Надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть». Последний раз Мария видела Теннесси Уильямса за несколько дней до его смерти, когда он приехал в Англию навестить ее. «Мы были все время вместе, каждый день», — говорит леди Сен-Джаст. «Вдруг однажды рано утром он позвонил мне и сказал, что уезжает. Мы поехали вместе в аэропорт на такси. Он был молчалив. Там мы выпили по стакану вина, и тут объявили его самолет. Я помню все как сейчас. Я прижалась щекой к его руке. У него были пухлые руки, пальцы как бананы. И все. Он умер на следующую ночь».
Теннесси Уильямс прожил 72 года. Неожиданно долго для человека, который 30 лет пил и употреблял сильные наркотики. Он умер в Нью-Йорке в манхэттенском отеле. Задохнулся, подавившись легкой пластмассовой пробкой от бутылочки с лекарством. На его надгробном памятнике Мария Сен-Джаст попросила выбить одну фразу из пьесы «Камино Реал»: «Фиалки в горах разрушают камни». Драматург Артур Миллер, последний из «Магикан», в одном из недавних интервью сформулировал самое, очевидно, главное в творчестве Уильямса.
Теннесси Уильямсу удалось хотя бы на время склонить публику к романтическому приятию людей бесполезных, но прекрасных. Он сам сформулировал идею трамвая желания на пресс-конференции после премьеры так. Он сказал: «Это слово в защиту нежных людей, в защиту беззащитных». Бродвейский театр ненадолго полюбил Теннесси Уильямса, а потом опять вернулся к своему обычаю искать сущность бытия в кошельках. Но сам Уильямс, к вечной его чести будет сказано, не предал своего назначения. Он дотянул до конца свою трудную жизнь, требующую шкуры аллигатора и сердца поэта, и вывел нас всех к славе.
Стелла, сестра моя, в некоторых людях просыпаются чувства более тонкие, чем в других, и мы должны растить их в себе, и беречь, и нести как флаг на этом темном марше туда, куда все мы идем. Не пяться, не отступай назад вместе с серостью. Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями.
В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».